Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Полный
Альбац. Добрый вечер, 20 часов и 5 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Я Евгений Альбац, как всегда в понедельник. Я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Ну, конечно же, мы будем говорить сегодня о войне в Сирии, в которой принимает участие Российская Федерация, о тех рисках, которые с этим связаны, о том, какие цели, какие задачи там выполняет ВВС Российской Федерации, насколько вероятно, что война перейдет в наземную фазу, какие это риски несет в связи с теми силами, которые поддерживает Российская Федерация, ну и так далее. Вот обо всем этом мы будем говорить в студии «Эхо Москвы». Здесь в студии Анатолий Ермолин, ветеран группы спецназначения «Вымпел». Анатолий, здрасте.
Добрый вечер.
Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России. Гейдар Джахидович, здрасте.
Добрый вечер.
И Александр Баунов, главный редактор сайта carnegie.ru, в прошлом дипломат. Саша, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня первый сразу к вам, ко всем вопрос. Потом мы уже разойдемся по разным специальным вопросам. Насколько, с вашей точки зрения, обосновано решение президента о том, что российские военно-воздушные силы значит, вошли по полной в войну, которая ведется над территорией Сирии и Ирака. Вот насколько это обосновано, с вашей точки зрения? Давайте с вас.
Спасибо.
Гейдар Джамаль.
Да. Спасибо. Ну, прежде всего, эта война имеет своей причиной не процессы, собственно, в самой Сирии или в данном регионе, она имеет своей причиной сложную интригу в взаимоотношениях между Россией и коллективным Западом, возглавляемым США. И осечка на украинском направлении привела к необходимости перезагрузки, перестройки тех приемов и тех тактик, которые Кремль применяет для того, чтобы повысить свой политический статус в мире. Участие в Сирии объясняется новой договоренностью, которая была осуществлена между Путиным и Обамой. И здесь просто нужно понимать, что все это происходит на фоне, ну, достаточно мифологическом для внешней публики, которая полагает, что Соединенные Штаты всю дорогу стремились Асада выбросить и уничтожить. А, значит, вот Иран и Россия, они как бы отстаивали и не давали это сделать. На самом деле, конечно, положение несколько иное, потому что Асад является наиболее прозападным из всех известных патерналистских секулярных лидеров арабского мира, которые мы знаем, там, большинства их уже нет. Ну, вот, он еще есть, но это самый прозападный, самый либеральный лидер, который связан тысячу нитей с глубоким Западом, подчеркиваю, с глубоким Западом.
А что такое глубокий Запад?
Ну, это человек, который вошел во многие организации во время своей учебы в Лондоне, западные клубы и так далее, который является, в принципе, человеком ментально принадлежащим, идеологически принадлежащим именно Западу.
Но это он. Объяснительно. Значит, вы хотите сказать, что причина, по которой Российская Федерация влезла в гражданскую войну на Ближнем Востоке, это некая договоренность с Соединенными Штатами?
Россия хочет восстановить свой статус партнера, который она утратила в результате Крыма и Новороссии, любой ценой. Поэтому ей было подсказано вот такая ситуация. Эта ситуация, конечно же, предполагает со стороны Запада, подразумевает наземную часть, потому что добавлять еще одну страну с бомбежками к 60, которые уже и так бомбят, это было бы просто странно. Конечно, имелось в виду, что туда надо втягиваться наземным образом, и уже речь идет конкретно о Иране, о стране Асада уже давно действуют хазарейцы, афганские шииты. Ну, Хизбулла, естественно, действует, так сказать, дополнительно будет расширено участие корпуса стражи исламской революции. И российский вопрос остается открытым, но мне кажется, что было бы очень странно, если бы это не было согласовано, что если бы все ограничивалось только какими-то бомбежками.
Понятно, хорошо, поняла. Анатолий Ермолин, ваше объяснение, почему Россия влезает в гражданскую войну, вот одни арабы убивают других арабов? Чего мы там забыли?
Я сейчас думал над другим вопросом, достаточно ли обоснованно решение. Да. Ну, они, конечно, близкие, потому что я, конечно, как человек, привитый Афганистаном, и в свою очередь убедившийся вот, ну, о том, что вот все те обоснования там, в конце 70-х, 80-х были настолько бессмысленные и... ну, не имели под собой никакой реальной почвы, то, конечно, мне кажется, что никакое решение применять вооруженную силу со стороны Российской Федерации за рубежом, в общем-то, не обосновано, разве что в том случае, если нам как нации угрожала бы какая-то реальная проблема. В этом смысле я, наверное, солидарен с коллегой Мирским, который сказал, что когда одни арабы убивают других арабов, России там делать, по большому счету, нечего.
Ну вот, Сергей, извините, что я вас перебиваю, Толь, Сергей Иванов вслед за Путиным сказал о том, что вот там воюют, значит, в исламском государстве уже около 2000 выходцев из России, стран СНГ, что Гидру, они так говорили, Гидру, надо, значит, убить в зародыши именно там, чтобы они не пришли сюда. Я задаю себе вопрос, а что, не проще перекрыть границу как-то, пропускной пункт? Вот.
Ну вот, я тоже вот считаю, что как-то поздно вспомнили про эти 2000 человек, которые там воюют. Мне кажется, надо этими 2000 было заниматься до того, как они оказались там и с оружием в руках.
Это если все однозначно принимать за чистую монету, все, что говорится. А с другой стороны, мы знаем, что в том же Дагестане официальные власти содействуют и способствуют миграции молодых людей, так сказать, через Турцию в Сирию, в исламское государство, чтобы, так сказать, освободить от радикального элемента территорию Кавказа.
То есть специально направляют в ИГ молодняк,
да,
для того, чтобы в Дагестане не было этой проблемы.
Факт.
А когда эти гастарбайтеры вернутся обратно, они не прогнозируют такую ситуацию?
Это уже другая тема совершенно. А к тому же людей, которые могли бы вести себя таким образом, как эти, как вы выразились, гастарбайтеры, их много и не среди кавказцев, среди, собственно, русских, которые никуда не едут, но ждут своего момента здесь.
Я вот не знаю, насколько это убедительный аргумент вот для такого вмешательства, но, конечно, вот после нескольких лет очень серьезной модернизации вооруженных сил, может быть, ну, ружье в конце концов должно выстрелить. И военный человек, который готовится к войне, ему всегда интересно попробовать, а как это работает на войне. То есть с точки зрения сугубо военной, кстати говоря, если оценивать даже и события, происходившие в Афганистане, мы получили уникальный боевой опыт, который, собственно, никто у нас до сих пор не отнял. И я не говорю ни со знаком плюсом, ни со знаком минус, я просто сейчас говорю про мотивацию. То есть мы увидели переход вооруженных сил на новый облик, который отчасти действительно состоялся. Вот. Увидели ставку на сверхточное оружие. Вот. Всегда найдутся люди, которые захотят в деле попробовать, насколько это работает.
Борис Николаевич в детстве с такой мотивацией трех пальцев лишился.
Ну, чего мы лишимся с такой мотивацией, остается только догадываться, да.
Мы к этому вернемся, еще вернемся про оружие, потому что летают там, значит, сушки еще советского времени-то, на самом деле. Александр Баланов,
да.
Вот с вашей точки зрения, был ли действительно, вот какой смысл в том, чтобы влезать в эту войну на Ближнем Востоке?
Думаю, что часть действительно верит, что это придет к нам. Часть руководства точно в это верит. Кроме того, а что делают, собственно, американцы, англичане, французы и так далее, вместе, где одни арабы убивают других арабов?
Вы, конечно, я понимаю, нет, что понимаете? Вы человек вполне советский, но... то есть, извините, ради
Подождите
бога,
секунду. А вы меня спросили, а дальше?
Секунду. Я как-то но не... я... Да. Сейчас. Просто я хочу сказать,
поняли, что...
я хочу просто сразу заметить, что... Давайте сразу договоримся. Вот что делают американцы, Пупкино-Завалдайские, люди, живущие в Гренландии, да. И где еще, в Исландии, да. Меня совершенно не волнует.
Да, но это волнует российское руководство.
А я являюсь гражданином Российской Федерации.
Да, но это волнует российское
Вот давайте мы все-таки будем здесь говорить с точки зрения граждан Российской Федерации и интересов граждан Российской Федерации.
Да.
Спасибо.
Вот. Ну вот российское руководство очень озабочено тем, чтобы... оставаться страной, которая в том числе решает судьбы мира, среди прочих, в клубе стран регулировщиков, мировых дворников, мировых регулировщиков,
я
мировых полицейских.
Не оставаться, а влезть
или,
в этот клуб.
Или вернуться, или влезть.
Это довольно, вопрос эго.
Это довольно важная мотивация. Кроме того, сложилась для российского руководства, российской дипломатии довольно удобная ситуация, когда на Украине относительный мир, ну, или по сравнению с прошлым годом, прямо скажем, просто мир. А с другой стороны, Европа вся в беженцах, и это главная проблема, и это главная новость, а не Украина. И год спустя, после того, как западная коалиция начала войну с халифатом, с исламским государством, не видно больших успехов. Кроме того, есть пока еще выживающее, сопротивляющееся правительство Асада, которое может на законных основаниях легитимно пригласить нас на Ближний Восток. Возникла ситуация, когда российская дипломатия может сделать так, что украинская история между Россией и Западом будет историей вчерашнего дня, прошлой истории, а новая история будет Ближний Восток. И в этой новой истории мы, конечно, так сказать, с Западом на гораздо более близких позициях друг к другу стоим, что важно. И мне, как гражданину Российской Федерации, если мы возвращаемся к нашей, так сказать, мещанской гражданской позиции, мне, конечно, важно, чтобы Россия, какая она ни есть, с каким бы руководством она ни была, а какое у нас руководство давно здесь обсуждаем, тем не менее из конфронтации с Западом острой вышла. И это неплохой повод.
Да как же вышли из конфронтации острой с Западом, если сегодня в Financial Times появляется статья, в которой говорится о том, что Россия бомбит прежде всего силы оппозиции, силы, противостоящие Асаду. Это первое. Во всяком случае, все первые удары были по оппозиции. Причем надо сразу сказать, что среди этих вот и армии освобождения, да, армия
свободная армия.
Все свободной сирийской армии там находят, это конгломерат разных группировок, и там есть и сторонники Аль-Каиды, и другие радикалы. Но тем не менее, это не ИГИЛ. Это первое. Второе. Что сегодня было написано в статье в Financial Times, что коалиция, ведомая Соединенными Штатами, предлагала объявить территорию над Сирией и Ираком свободной от полетов, да, а теперь, когда Россия летает там, Россия, непонятно вообще, чего делать. Потому что, не дай бог, значит, там сбить какой-нибудь российский самолет. Короче, мы видели, как протест против бомбежки заявила Турция, что мне очень странно, потому что Эрдоган, насколько я понимаю, дважды приезжал с Путиным разговаривать. Ну, естественно, заявила Саудовская Аравия, вот, заявила Великобритания, и крайне осторожно к этому отнялись Соединенные Штаты. Поэтому я как-то не очень понимаю, что там происходит-то на самом деле.
Ну, вот посмотрите последовательность событий. Россия перебрасывает самолеты и войска в Сирию.
Так.
После этого Путин едет в ООН,
так.
Выступает, Обама выступает в тот же день. Да, до этого наносится первый удар, после этого, собственно, два выступления в один день, полуторачасовая встреча, второй удар наш российский. встреча Керри и Лаврова длинная, обстоятельная, и на следующий день еще одна. Понимаете, если бы для них эта ситуация была абсолютно неприемлема, нарушала все их планы, любые...
Для них и для кого?
Для Запада. Ага. Любые с ними, любые договоренности. То есть это было бы, так сказать, аннексией Крыма номер два, когда пришли русские и сделали что-то, сломали правила полностью. Конечно, Обама бы развернул самолет, да, никакой бы полуторачасовой встречи не было. И так-то эта встреча дышала на ладу. То есть,
насколько я понимаю, эта встреча закончилась вполне неудачно для Путина, потому что Путин предполагал, что удастся сформировать, как он говорил, антигитлеровскую коалицию, то есть коалицию России как наследник Советского Союза, там, Великобритании, США и так далее. А Обама отказался от
этого. Ну, не планировал это всерьез, он просто декларировал это. Да? Он
я
это...
думаю, что если слушать комментаторов, то вполне всерьез он об этом говорил. Он...
Я вполне согласен с...
Александр Бауна.
Да,
с Александром. А на самом деле было бы очень странно, если бы Россия после украинского опыта, стремясь его компенсировать и загладить, пошла бы бодаться с Западом на другой альтернативный фронт. Это было бы просто абсурдом. На самом деле надо различать между тем, что дипломаты говорят, и тем, что реально делают страны, потому что американцы могут сколько угодно говорить, что Асад должен уйти, Обама конкретно, Асад должен уйти, он повторяет это как заклинание, но 4 года мы видим, что он держится и держится, и в последнюю очередь потому что Запад хочет, чтобы он был. И все, как заклинание, повторяют, что все террористы инспирированы ЦРУ и Америкой, в то время как совершенно понятно, что 85% исламского мира смотрит на Асада как на человека, которого надо просто стереть с лица земли. Вот, это же... Да было бы очень странно, если бы Запад хотел ухода Асада, потому что просто надо понять, что такое Дамаск. Это, так сказать, примерно Москва для исламского мира, вот первопрестольная, да, это столица первого халифата. И там сидит человек, который просто, так сказать, будучи алавитом, это все равно как в Москве сидел бы и правил пятидесятник.
Да, ровно этот пример я привожу. Да. Евангельский христианин, баптист, президент России.
Баптист, даже хуже, пятидесятник. То есть еще дальше, да, и просто расставлял бы губернаторов, все силовые структуры, все сплошные пятидесятники, а когда православные говорили, что как же так, мы большинство, его просто пушками бы расстреливали. Примерно такая ситуация. Но мало этого, это еще партия БААС, которая является секулярной, прозападной, социалистической, националистической и так далее. Да? И вот что Запад, который не носит ислам в сердце, это совершенно точно, он хотел бы, чтобы этот прозападный лидер и прозападная структура ушла из Дамаска, и Дамаск бы вернулся в руки мусульман. Это немыслимо. Конечно.
Вот я вас спрошу.
Да.
Вот насколько я понимаю, да, алавиты это такая как бы, ну, подветвь шиитского ислама, правильно?
Не совсем точно.
Смесь шиитизма и язычества.
Это гностическая секта, которую Кум, то есть духовный центр иранского шиизма, признал частью и ветвью шиизма только в 73-м году. То есть еще при Шахе и близко уже за где-то 6 лет до Исламской революции, но это 73-й год, это совсем недавно, признали явно по политическим соображениям. Вот, на самом деле это буквально как друзы, это гностическая секта с очень синкретическим мировоззрением, которое, конечно, отношение к исламу имеет крайне косвенное.
Окей. Значит, насколько я понимаю, шииты это они составляют примерно 10-12, может, 15% от мусульман, правильно?
Где-то так.
Так. Значит, абсолютное большинство это сунниты.
Да, естественно.
Сунниты это Саудовская Аравия, сунниты
это Индия, это Индонезия.
Ну, в Индии тоже там много шиитов мусульман.
Но мы берем 10%, да. Ну пусть 15%.
В Индии просто очень далеко от этого.
Мы берем от всей уммы. Я напомню, если кто думает, что Индия далеко, что после ликвидации халифата в 1924 году именно индийские мусульмане были политической силой, которая наиболее ностальгировала и наиболее требовала его восстановления.
Окей. Значит, большинство там сунниты. Теперь, в России, вот помогите разобраться, Татарстан, Башкортостан, это какое направление?
Просто я сразу говорю, да. Шииты на территории СССР, только азербайджанцы. Угу.
И все.
Да.
Даже учитывая, Чечня и Дагестан.
Строго шииты. Прошу прощения, строго сунниты.
Сунниты. Да. Вот тут у меня к вам вопрос. Значит, Россия поддерживает в этой вполне религиозной войне. Россия выступает на стороне алавита, шиита Асада против суннитов, которые составляют большинство на Ближнем Востоке и которые составляют абсолютное большинство на территории Российской Федерации.
Да,
объясните мне, насколько это разумно и насколько это создает риск?
Так в том-то и задача. Я же только что сказал. Западу интересно сохранять Асада, потому что он не мусульманин, и потому что он противостоит исламу как алавит и как баасист. А партия баасист, Баас, это арабский национал-социализм. Это, в общем-то, секуляристская...
Я называю социал-национализмом, чтобы не... Там,
ну, неважно, Мишель Афляк знал лично Гитлера. Мы знаем, что основатель партии Баас в 43-м году встречался с Гитлером. Ну, конечно, немножко эволюционировал. Но весь арабский социализм, это то, что вышло сначала из шинели, так сказать, Райха. Потом это было скорректировано американцами для того, чтобы использовать как орудие по демонтажу британского присутствия. И отсюда растут все ноги. Ну, так, в общем-то, понятно. Поэтому и поддерживают, что он враг ислама.
Ну, вот еще раз, возвращаясь к рискам, которые есть. Вот мы с вами по этому поводу, Саша, спорили на Фейсбуке. Вот какая рациональность в том, чтобы влезать в войну на стороне одной мусульманской секты, которая противостоит абсолютное большинство мусульман, и самое главное,
что
бомбить суннитов, имея на территории собственной стране тоже мусульман-суннитов.
Ну, бомбили и Грозный.
Вот именно. Вот именно. То есть, ну, во-первых, собственно, ИГИЛ, это не значит бомбить суннитов, это значит бомбить ИГИЛ. И другие сунниты, вроде турок или Саудовской Аравии, или Эмиратов, или Катара, точно так же бомбят этих самых сирийских суннитов, потому что
но
для них точно такая же угроза. Но они не поддерживают Асада. Да. Совершенно верно. Что касается, кстати, по поводу целей, да, почему мы бомбим территорию, закрашенную цветом Асада. Если мы посмотрим, вот тут есть карта с российскими ударами, но если мы посмотрим в западной прессе подробные карты с западными ударами, все-таки они не очень много...
Там есть западный удар.
Да, они не очень много наносили ударов по зоне, где ИГИЛ соприкасался непосредственно с Асадом. То есть там они его не пытались уничтожить в той же степени, как в Ираке, например, или на севере, где ИГИЛ подходил к курдской зоне, или на северо-западе, где ИГИЛ подходил к Идлибу и провинции, которые держат свободную сирийскую армию, вот все эти оппозиционные конгломераты. Вот. Почему они этого не делали? Да? Потому что часть территорий, там часть поселков, городков, долин захвачена, да, радикальными исламистами, ну, той же Ан-Нусрой, которая вот филиал Аль-Каиды, которая отличается, собственно, от ИГИЛа стилистически и конкурирует с ним за, так сказать, за лидерство вот в этом радикальном исламистском восстании. Но американцы и англичане не могут бомбить эти цели, потому что этих ребят поддерживают, например, Саудовская Аравия, Катар, Эмираты и так далее. Да? То есть получится, что они в некотором смысле бомбили бы позиции или цели своих союзников. Это не очень удобно дипломатически. Это разваливало бы вот эту большую коалицию изнутри. Зато Россия, которая за Асада и очень прохладно общается, хотя были попытки улучшить положение, да, с Саудовской Аравией, но тем не менее, эти цели бомбить может. И есть, опять же, такое ощущение, что если какая-то договоренность достигнута, то в том числе она состоит в том, что те радикальные группы, которые не являются ИГИЛом в чистом виде, но, в общем, к нему очень близки, похожим образом себя ведут, но, может, только там в клетках не топят и не сжигают, но, в принципе, тоже очень жестокие, что вот по ним Россия может наносить удары, потому что этого не может сделать Америка по дипломатическим причинам.
Угу. Нужно понять, кстати говоря, что бомбят...
Господин Жумай, извините, мы сейчас должны уйти на новости и рекламу, и потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Полный альбац.
Еще раз добрый вечер. Здесь студия «Эхо Москвы». Мы говорим о тех рисках, которые несет с собой наше участие российских ВВС, пока российских ВВС, в Сирии. Здесь в студии Анатолий Ермолин, ветеран группы спецназначения «Вымпел», Гердар Джамаль, представитель Исламского комитета России, Александр Баунов, главный редактор сайта carnegie.ru. Анатолий Ермолин, у меня к вам вопрос. Вот вас, собственно, учили быть террористом, да? Ну, так примерно.
Разведчиком-диверсантом.
Разведчиком-диверсантом, пардон. Разведчиком-диверсантом, да. Знаменитый «Вымпел», значит, спецназ первого главного управления КГБ СССР, разведки. Вот вы, наверное, себе представляете, что сейчас происходит вот с теми российскими солдатами, которые там офицерами, которые оказались в Сирии, да? Ну, там вот есть на базе в Латаке, там так 1500 примерно, насколько я понимаю, человек. Вот. Скажите, пожалуйста, вот если бы вам поставили бы задачу там пробраться в Дамаск, вывести там с Асада и так далее, вы полагаете, вы могли бы вот в этой стране это там сделать?
Ну, я не про себя буду говорить.
Не
да?
про себя,
конечно. Я думаю, что такая задача может быть решена. Ну, то есть эвакуация лидера страны – это как раз одна из задач, которым обучены специальные люди, которые этим занимаются. Вот, и военные разведчики это умеют делать, и люди из той системы, в которой я служил. То есть это такая одна из ключевых операций, из ключевых задач, которым люди обучены, тренируются и готовы это делать.
Угу. То есть, в принципе, люди, обученные тому, чему учили вас, могли бы и вывести осады, и привести туда ему замену.
Да? Ну, это классическая задача сил специальных операций. И, собственно, и до нас этим занимались, и в Советском Союзе занимались, и во всех странах мира занимались, и Отто Скорцени этим занимался, и много кто этим занимался. То есть это одна из таких классических задач сил специального назначения.
Понятно. Следующий вопрос. Вот вы представляете себе, там идет такая полупартизанская война. Да, так я понимаю. Различные группировки, не очень, видимо, понятная линия фронта.
Я бы не сказал, что она полупартизанская. Открытые боевые столкновения на уровне батальона, бригады с, во-первых, армией Асада, а во-вторых, с курдами. А у курдов тоже достаточно, так сказать, приближенная к армейской структуре формирования пешмерга. Поэтому назвать это партизанским нельзя. Партизаны – это...
Пришли, набежали, ушли.
Но это действие, это контролируемая территория. Групп,
а здесь многовекторные разнонаправленные военные действия, где все воюют друг с другом, в общем-то. И здесь это своя специфика, конечно. Это своя специфика. Потому что когда партизанская война, это проще.
Да. Скажите, пожалуйста, ну вот пока... Российская Федерация использует только ВВС. Насколько реально достичь каких-то целей, только используя ВВС и не прибегая к наземной операции?
Это смотря какие цели ставятся. Если ставятся цели политического присутствия или воодушевления союзников, или выполнения каких-то политических обязательств, о которых мы предполагали в сегодняшнем эфире, то этого будет вполне достаточно. Если ставится задача контролировать территорию, то, в общем-то, ни в одной войне без начала сухопутной операции никому еще не удавалось контролировать те или иные города, или районы, или регионы без использования сухопутных войск.
Министр иностранных дел Лавров говорил о том, что Российская Федерация будет оказывать военную помощь на то время, что будет идти наступать на операции сирийских войск. То есть сейчас должна сирийская армия Асада должна разворачивать наступление, и Российская Федерация, это, насколько я понимаю, с воздуха будет поддерживать. При этом одновременно заявлялась задача уничтожения ИГИЛа, основные места расположения которого, насколько я все-таки понимаю, находятся вот в районе Раки, да. У меня вот тупо да, Рака
называется. Ну, не там, где, не там, где бомбят. Ну,
короче, не там, где бомбят.
Не соприкасается, ИГИЛ не соприкасается с Асадом.
Да. И как бы не очень понятно, как задача уничтожения, значит, исламского халифата или как-то варварского халифата, как это говорится на государственном телевидении, как это сочетается с нынешними с объектами бомбежек, которые мы наблюдаем сейчас. Вот вы можете объяснить? Что, вот вы понимаете, какую игру Россия там ведет?
Ну, вот коллеги пытались дипломатическим языком объяснить, да, что там происходит. Я попробую там своим языком объяснить. Дело в том, что и Россия, конечно, и обязательно Соединенные Штаты ведут свою оперативную игру. У них есть специально обученные люди, которые договариваются с теми или иными группировками. Вот. И вполне возможно, что, скажем, есть какие-то относительно успешные разговоры с теми группами, которые, ну, в общем-то, имеют принадлежность к Аль-Каиде, да, но в какой-то конкретной игре они могут, по крайней мере, не очень мешать борьбе с ИГИЛ. Да. Вот мы не участвуем в этих оперативных играх, мы о них можем даже и не знать. Да. И поэтому, вот, действительно, был правильный аргумент, у нас есть все возможности и руки развязаны наносить удар по тем группам, которые, может быть, американцы бы не хотели, чтобы мы наносили. А может быть, наоборот, хотели. Но вот мы не знаем, какая там ведется оперативная игра. Тем более, собственно, вот эта территория, которая на карте закрашена зеленым, вот, она ведь условно контролируется кем-то. Да? На самом деле, это территория, где присутствуют разные группы, разные столкновения, и оперативная обстановка каждый день может быть разной.
Вы думаете, России придется проводить там сухопутные операции?
Конечно, нет.
Нет.
Ну, это
в этом убеждены, это что мы не полезем,
ну,
что второго Афганистана не будет.
Конечно. Во-первых, это дальше, у нас нет сухопутной границы, и, в общем-то, нужны огромные мобилизационные ресурсы, чтобы перекидывать там несухопутным способом огромные воинские контингенты. И, собственно, ну, в общем-то, хотят власти этого или не хотят, но мы начинаем все-таки жить в том числе и по западным правилам, потому что количество убитых солдат, в общем-то, сильно влияет на стабильность политического режима в стране.
Тем более, что социология показывает, что идея не очень популярна. Это не помочь своим на Украине, там совершенно другие цифры поддержки.
Здесь вот следующее нужно сказать. Как говорил Козьма Прутков, если ты видишь, что на клетке с ежом написано «слон», верь глазам своим. Если ты слышишь, что бомбят ИГИЛ, и видишь, что ИГИЛ не бомбят, значит, бомбят кого-то другого, и цели при этом другие. То есть бомбить ИГ – это такая политкорректная отмазка, против нее нельзя возразить. А когда тебе предъявляют, что ты не бомбишь ИГ, то надо уходить просто тупо в несознанку и говорить «нет». Вот мы там разбили 5 объектов, 9 объектов и так далее, и так далее. Ну, на что Кэмерон жаловался сейчас, что говорить с Россией невозможно, потому что она повторяет, что мы бомбим ИГ. Мы доказываем, что нет, не ИГ, она говорит, нет ИГ. Вот, и на этом как бы все заходит в тупик. Но бомбят-то действительно реальные силы прозападные, которые реально занимаются Асадом, а ИГ Асадом не занимается. Это означает, что оказывается поддержка непосредственно Асаду, что это первое. Второе, что эта поддержка была согласована с Соединенными Штатами и одобрена Соединенными Штатами, но они не могут сами заявить, они должны говорить, Асад должен уйти, потому что они не могут...
Развернуться.
Они не могут просто противопоставить себя в лоб 1,5 миллиардам мусульман и сказать, мы за Асада. Потому что это значит, что значит, мы против всех, против мусульман. Нет, они должны говорить, Асад должен идти, он диктатор. А вот Россия, она, ну, она тоже говорит, мы бомбим ИГ, мы бомбим ИГ. Но бомбят-то они не ИГ. Поэтому совершенно понятно, что этот процесс обговорен, так сказать, вот предопределен. Насчет наземной операции, я не знаю, но иранских и ресурсов Хизбулла там точно не хватит. Я думаю, что в наземном плане ничего не получится, но при этом это будет вот такая ситуация, которая сегодня, статус-кво, он будет продолжаться при ухудшении общей политической атмосферы в мире, общей международной обстановки в мире. Надо еще вот что иметь в виду. ИГ конкретно это единственная сила, которая борется с курдами, а курды это абсолютная экзистенциальная угроза Турции. То есть для Турции курды это вот как бы абсолютное зло, да, потому что это территориальный распад, это сепаратизм, это, так сказать, враги режима ныне действующего и так далее. С курдами, кроме турецкой армии, естественно. Но турецкая армия делает, так сказать, заходы на иракскую территорию. А вот с сирийскими курдами, которые тоже в той же, так сказать, антитурецком фронте, с ними борется только ИГ. Поэтому сколько бы Эрдоган ни говорил о том, что он там осуждает, поддерживает коалицию и так далее через ГУВУ, но про себя он прекрасно понимает, что это его стратегический партнер.
И исламское государство.
Да.
Ну, известны случаи торговли нефти между исламским государством и Турцией.
Он идет постоянно. Большой. Дело в том, что они и Асаду продают
нефть. И Асад покупал у них нефть, был такой момент.
И Багдад покупал.
Да,
они
и Багдад
продают
покупал.
Всем, у них все покупают.
Вот, но тем не менее, да. Тем не менее, вот по поводу ИГ, не ИГ, да, вот ИГ ведь появился из Ирака, пришел в Сирию в 2014 году. Он там вообще не такое старое образование. Вот в тот день, когда был второй российский авиаудар, и все написали, что это не ИГ, некоторые уточнили, кто это был. И те, кто уточнил, Нью-Йорк Таймс, например, да, написал, что это Ан-Нусра. Ну, послушайте, но Ан-Нусра, она реально ничем... Вот я могу привести пример, который я очень люблю как филолог античник. Да? Есть город Маалула. 65 километрах от Дамаска. Это смешанный христианско-мусульманский город, особенность которого в том, что это единственное место на Земле, где говорят на прямом потомке арамейского языка, да, на котором написана часть Ветхого Завета, говорили, вернее, да, на котором говорили апостол Иисус.
Несколько деревень в Сирии вообще.
Да, там три деревни, одна из них, две из них чисто мусульманские, а одна смешанная с христианским большинством. Вот этот Ан-Нусра в 13 году, город этот уничтожил, нет этого города больше. И это не ИГ никакое. Но они вели себя на местности не хуже. Они сожгли дома христиан, они там, в общем, разогнали город. Там 50 жителей осталось вместо 3 тысяч. На момент конца битвы за Маалу, там ее отбили назад асадовские войска в декабре. Там было два раза ее штурмовали в сентябре и в декабре. Но вот этого уникального города, там филологи всего мира рыдают, потому что умер уникальный язык. Я уж не говорю о том, что, так сказать, люди, памятники... Ну, его нет просто. Вот было место, где были живые носители, и это никакое не исламское государство. Это Ан-Нусра, по которой, собственно, мы бомбили на следующий день после встречи Путина и Обамы. Ну, так и я, в общем, никак не сочувствую этой Ан-Нусре. А почему бы по ней не ударить? Чем она лучше-то?
А правильно я понимаю, Саш, что там, что христиан практически не осталось в Сирии?
Да нет, полно. Нет, полно.
Нет?
Полно.
А как они там выжили?
В Дамаске.
Дамаск.
Сидят в Дамаске,
я должен
сидят.
Еще сказать, что есть достаточное количество христиан, которые не входят в конфликт с ИГ, и которые пользуются их покровительством.
Ну, это я не знаю, что там
у них на местности. В том числе и спецы, которые работают на территории исламского государства, ну, инженеры, там, нефтяники и так далее.
А вот можете вы нам объяснить, господин Чумак, вот, почему, откуда такая невероятная жестокость вот этого исламского халифата? Вот зачем
это, объяснить
это
просто,
устраивать это... эти страшные отрезания голов, показывать все это в интернете?
Объяснить очень просто. Ну, в частности, вот такфиризм, который, кстати, Аль-Багдади выступил и сказал, что категорически будет давить и преследовать вот это проявление такфиризма, то есть анафематствование, так сказать, тех, кто кажется нехорошим. Он идет ведь от... представители СНГ. То есть в основном а разными эксцессами отличаются казахи и азербайджанцы, как ни странно, приехавшие туда.
Ну, я не знаю, были казни, которые, да, людьми из Лондона совершались с чистым британским говором.
Да, зачем но Азербайджан, если говорить о массовой ситуации.
Ну, зачем разрушать
по миру? Это, по-моему, чистый вброс такой.
Да ничего не вброс.
Ну, как? Ну, там же разрушены просто...
Разрушено, это, во-первых, неизвестно, кем разрушено. Во-вторых, я напомню, что при Асаде жителям Сирии, гражданам Сирии, Пальмиру было запрещено посещать.
Да бросьте, я там в 2011 году был, там был гражданин Сирии, и автомобиль за рулем у меня был гражданин Сирии, не было ни одного блокпоста в 2011 году.
2011 год – это уже начало других событий.
Какие другие события? Это была совершенно мирная, спокойная страна, мы объездили всю страну на автомобиле, ни одного блокпоста не было. В Тартусе только было.
Пальмиру, конечно, заехали как турист, а вот гражданам Сирии туда при, так сказать, вот еще начало, до начала гражданской войны, туда было не попасть. Вот, или, по крайней мере, попасть на каких-то особых условиях. Поэтому,
там были ограничения в перемещении, в передвижении, действительно, наложенные отцом, действительно, был такой момент.
Вот. А сейчас не там нет таких ограничений, нет таких перемещений, в смысле, нет таких ограничений на перемещение, и стоит там все. Многое, что было уничтожено, кстати, асадовской армией.
Да нет, ну это
да,
все.
Бомбежками и боями, которые шли за Пальмиру.
Там все было совершенно очевидно.
Ну вы понимаете, Саша, а ваше объяснение, да. Зачем? Вот зачем такая жестокость со стороны исламского государства?
Я думаю, что это технология привлечения самых радикальных сторонников. Идет конкуренция в мире радикального исламизма, вот такого воинственного. Вот почему конкурирует, почему сражается не только ИГС Асадом, да, или с курдами, но и с группами, связанными с Аль-Каидой. Им нужно в том числе переманить сторонников, показать, кто круче, да, кто вот на все готов ради идеи. Да. Кроме того, мы должны понимать, что все эти проекты... Вот ультратрадиционалистские, да, это же никакая не традиция, это как НТО, да, это выдумка, это из головы. Это приходит некоторые интеллигенции, часто он вообще в Лондоне воспитанный или в Париже, и говорит, ислам разложился под западным влиянием, под культуры слишком много, многовековые традиции, давайте сейчас мы вернем чистоту. И начинают выдумывать, да, сочинять. И что у Интео, получается, христианские работы Сидура вдруг оказываются богохульными, да, то и у этих ребят, у них оказываются собственные мусульманские традиции, вдруг оказываются богохульством. А как продемонстрировать, что ты более крутой мусульманин, чем все мусульмане вокруг? Да? Как это продемонстрировать?
Александр, что вы говорите, извините,
в том числе,
это реконструкция.
Вот это и есть реконструкция.
Реконструкция,
это чисто реконструкторский
проект. Реконструкция ваша, да. Того, как должны, по идее, по вашей идее, мыслить... Значит, представители исламского государства. Уверяю вас, что это не совсем так. А проблема в том, что там просто нет жесткой вертикали власти, а с достаточной степени, скажем, определенной группировки на территориях они действуют более или менее независимо. И, как я уже сказал, особые эксцессы совершаются выходцами из СНГ. Причем наименее исламизированными республиками, Казахстаном и Азербайджаном.
Вот, именно, потому что они не традиционные, но это не традиция, это выдумка.
Ну, сейчас с ними ведется борьба в рамках, да, вот в частности, очень многие азербайджанцы там просто были казнены за то, что проявили такие эксцессы и повели себя как такие вот как бы ультра... экстремисты.
Ну, вот, опять же, то, что из ИГ доносится до меня, да, по всяким экспертным каналам, в том числе, ну, кроме элементов мести, да, мы мстим за наших родственников, погибших во время гражданской войны, мы, кроме антизападничества, которое такая же вдохновляющая сила на Ближнем Востоке, как и, например, в России, не меньше никак, есть еще довольно... Значит, ИГ, он ведь большевистский подход, да, они довольно успешно демонстрируют борьбу с коррупцией и перераспределение от бедных, от богатых к бедным. Вот про Ракку мне рассказывали, там частные поставщики электричества всегда были, это генераторы, которыми владеют частные лица. Значит, вот пришел ИГ и обязал всех этих частных лиц подавать электричество круглосуточно по фиксированной цене. А иначе, сами знаете, что бывает. Вот. Кроме того, и коррумпированный чиновник, казнь, да, То есть вот все-таки у не очень грамотного населения это такие большевистские подходы, они же встречают одобрение.
Даже у грамотного.
Я хочу все-таки, вот у нас время совсем уходит, а все-таки я хочу вас спросить про то, какую, вот если эта ситуация затянется, и участие России в конфликте в этом на Ближнем Востоке затянется, какие все-таки это может риски создать у нас дома? Вот представьте себе, будут, что бы ни делали, но все равно в интернете будут идти сообщения. Там, ВВС России разбомбили там суннитов или братьев суннитов и так далее. Каким это могут, как это может отразиться?
Главный риск идет от внутренних силовых структур, которые могут оценить, что массовая поддержка участия в Сирии недостаточно высока, и нужно дать такой стимул гражданскому населению в лице вот непосредственной угрозы, которая касается его шкуры, по образцу там 99-го года.
Угу. То есть вот вторая, это, третья чеченская или там?
Ну, имеется в виду там дома в Москве и так далее, чтобы люди сразу поняли, что воевать в Сирии надо.
Толь, вы были, как я помню, и в Ингушетии, и в Чечне. Вот как вы полагаете, можно ожидать, что реакции на бомбежки в Сирии поднимется каким-то образом российские мусульмане?
Я не думаю. Я думаю, нам скорее надо думать о том, как прикрывать границу с Таджикистаном, и вот и внимательно следить за тем, что будет происходить в северных провинциях Афганистана. Угу. То есть, вот если ИГИЛа начнет каким-то образом отвечать, то, мне кажется, правильнее, ну, в кавычках правильнее, это будет ждать ответа оттуда.
Понятно. Саш?
Ну, мне кажется, что вообще с радикалами этого разбора договориться очень трудно. То есть, с ними невозможно договориться, мы не трогаем вас, а вы не трогаете нас. Посмотрите, пожалуйста, косовский албанец, который расстрелял американских военнослужащих, да, после того, как американцы фактически обеспечили выход там Сербии из Косово и независимость и так далее. И сколько раз такого было. В конце концов, Саудовская Аравия – традиционный союзник, и посмотрите, так сказать, на ущерб, который наносится американцам. В первую очередь там за ним те же там саудовские фонды стоят. И кто вообще сидел в самолетах 11 сентября? Саудиты, да. Поэтому такие договорные отношения, неофициальные, да, понятно, не прямые контакты, а вот мы вас не трогаем, а вы к нам не приходите, это вряд ли сработает. Риск, конечно, терактов есть, но мы уже враги для них. Они уже до того, как мы туда пришли, этот псевдохалифат уже заявил, что Россия враг. Просто потому, что она АСАДу помогает. Просто поэтому. Да и вообще.
К сожалению, мне показывают, что мы должны уходить из эфира. Спасибо. Тему мы будем, это, конечно, продолжать. Услышимся, когда услышимся.
Полный Альбац.